клуба. Родилась она, в общем, из предыдущих наших встреч, потому что после того, как... Это в порядке, если я буду сидеть?
Да.
После того, как мы участвовали в конференции, которая проходила на иврите и английском в университете Рейля, с темой, которой я была не согласна, но тем не менее принимала в ней участие, конференция была на тему интеллектуалы и террор. Я против постановки вопроса, и если к этому будет интерес, я с удовольствием на этом остановлюсь. Вот этой конференции мы встретились в клубе «Галерея Скидка», который уже давно осознал себя как место встреч людей, у которых есть чем поделиться друг с другом в духовном, интеллектуальном плане. Это могут быть ученые, люди искусства, культуры, в широком смысле слова. Мы поняли, что есть необходимость продублировать какие-то доклады на русском языке после Олейской конференции. И у черных хозяек клуба «Галерея» возникла идея продолжить такого рода встречи. Я чуть-чуть остановлюсь на в моем критическом, хотя сегодня не устраивается, и неудобно это говорить за спиной, но я им, конечно же, высказала свое мнение. Я чуть-чуть заявляю на своем критическом взгляде на идею Рейльской конференции. Я думаю, что противопоставление интеллектуалов и неинтеллектуалов и разграничение мировоззрений по этому признаку по отношению к террору — это довольно инфантильный подход, потому что на самом деле речь, безусловно, идет о левых, и их претензии идеологов на принадлежность к интеллектуальной элите — это вещь достаточно сомнительна. Безусловно, речь идет о людях, которые не реализуются стандартным социальным путем, и тем не менее хотят лидерствовать. И лидерствовать они могут только в экстремальной ситуации, то есть собрав группу, на фоне которой их лидерские претензии могут быть противопоставлены всему обществу. Я говорю о тех, кто не идет в стандартном пути. И поэтому сама тема конференции казалась мне ошибочно заявленной. Я думаю, что если у нас появится к этому интерес у кого-то из тех, кто сегодня к нам пришел, то мы сможем на этом остановиться. Сегодняшняя тема, о которой просили поговорить, не рассказать, не прочесть лекцию. Это тема Израиля, международное право. В какой-то степени толчком к тому, чтобы назначить такую встречу сегодня, или обозначить такую встречу сегодня, подложила одна из моих публикаций, связанная с правовыми аспектами недавнего инцидента в открытом море, Василия, которая шла в Газу. Но на самом деле, конечно, вопрос шире, и тут в связи с тем, что с нами вместе сегодня редактор, автор, вдохновитель сайта замечательного «Храм сегодня», всеми любимый Миша Польский, на его сайте возникла очень острая дискуссия с таким провокационным элементом, который в ней инсталлировался. И связана она была с международным правом, стало понятно, что в принципе в израильской гражданской аудитории, я бы сказала, есть потребность понять, что такое международное право, ну, в всех его аспектах, разумеется, не в связи вопроса, а в его аспектах, которых это затрагивает нашу страну. Вот. И то, что надлежит сказать в ответ на все эти дискуссии, которые, возможно, остались за пределами внимания тех, кто сегодня сюда пришел, это то, что прежде всего международное право — это не стандартный корпус права. Если наше представление о национальном внутреннем праве, человек, не связанный с этой специальностью, проецирует на международное право напрасно. Во-первых, в международном праве, за редчайшим исключением, в современном международном праве, за редчайшим исключением, касающимся торговли наркотиками, терроризма, торговли людьми и международного частного права, то есть коммерческого дела отношений между субъектами, представляющими разные услуги, не существует санкций. Это вопрос, который связан с ядром сегодняшней темы, я позже об этом поговорю. Во-вторых, в международном праве не существует единого движимого корпуса. То есть нет, скажем, кодексов в международном праве. Потому что в международном праве основная конструкция связана с тем, что страна присоединяется или не присоединяется к конвенции, акту, пакту. И значит, распространить его нормы, тем более ультимативные, обязывающие, на всех субъектов, потенциальных субъектов международного права, на характеристики группы субъектов мандарствования автономии, невозможно. Невозможно. Есть такой субъект, который присоединился здесь, не ратифицировал там. И он не входит в круг субъектов, принявших на себя какие-то обязательства. Обязать страну вне ее добровольного акта присоединения какой-то группе норм международного права невозможно. Я немножечко остановлюсь на проблеме субъектов, а потом расскажу о главной проблеме, проблеме суверенитета, которая вытекает из норм международного права и, как мне представляется, и, может быть, невысказанных потребностей израильского гражданского общества, которое тоже находится в плачевном состоянии, а также из того, чтобы мы хорошо понимали, что ключ ко многим проблемам сегодняшнего Израиля, он существует. И, в общем-то, он в руках обладателя суверенитета. Об этом позже. Сейчас просто у субъектов. Субъектами международного права по определению являются государства и, может, смеяться народы. С определением здесь сложнее. А вот государства были, по крайней мере, впервые в 20 веке, в 33 году, определены на конференции Монтевидео, как и нередко бывает в международном праве. Эта конференция объединила не всех потенциальных субъектов международного права, а только Панамериканский пакт. И определены они были, исходя из четырех признаков. Население, не народ, население, территория, правительство, вот таким вот грубым прямым словом правительство, и способность вступать в международно-правовые отношения с другими субъектами. В доктрине, а это тоже источник международного права, и не менее значимый, чем факты, акты и протоколы конференций или резолюции международных органов, существуют более глубокие определения государства. Но принятое и подписанное так и осталось в этом 33-м году. И признан только узким кругом субъектов. Я уже не говорю о специалистах, у которых может быть мнение разным, политизированным. И к тому же это мнение может быть не только продуктом идеологии, но и, в общем, более в животе. Вот сегодня он поссорился со своим коллегой, который придерживается расширительного толкования признаков государства и выступил с опровержением каких-то тезисов. И это все доктрина. То есть она живая, она многогранная, она не устоявшаяся, и это отличает международное право от национального права в корне. Ты не можешь сказать, вот в международном праве это так. Это глупость. Этого нет. Потому что всегда есть специалист с меньшим авторитетом, который говорит, что в международном праве это эдак. И он тоже может доказать. Чуть-чуть останавливаюсь на источниках. Вот кроме актов, фактов, резолюций, которые по кругу источников могут быть более или менее широкими, по кругу регулирования могут быть очень специфическими, так, о морских границах, о территориальном шельфе или о глобальном потеплении. То есть задачи регулирования могут быть самыми разными, очень специфическими или совсем-совсем широкими, общезначимыми. Есть еще такая группа источников, как доктринальные построения. И когда возникают вопросы, и возникают вопросы, ко мне они тоже были обращены в сети, во всяком случае, а что это за доктрина, где ее потрогать, ее можно трогать. Ну, в общем, это вглубь, это бесконечность. Она может восходить к Цицерону, к Гоббсу, к Лейбницу, к римским юристам, Льву и Эдиану. То есть, действительно, это может быть очень глубоко. И при этом она неотменяема. Вот несмотря на гнезду. Она никогда не устаивается, она не может устояться по отселению. Вот. И она еще бывает очень субъективна, как и понятно, в общем, потому что доктрина это в головах в основном, и она зависит очень от традиции. Но есть доктрина признанная, а еще есть в международном праве такая группа источников, как обычай. Он да, источник. То есть принятая форма толкования или устоявшийся порядок применения норм или взаимоотношений. Обычай – это тоже источник международного права. Немножечко вернусь к доктрине и скажу о том, что, ну, наверное, в 21 веке, условно говоря, устоялось какое-то представление о том, какая доктрина является авторитетной. Это не просто мнение профессоров, это не просто мнение политиков, а есть, как правило, совещательные органы, то есть экспертные комиссии, специалистов по международному праву при международных объединениях. Возьмешь такое международное объединение от Организации Объединенных Наций до Североатлантического, скажем, Североатлантического пакта. Каждый орган международный при себе просто вынужден с отсутствием кодифицированного законодательства и признанных определенных категорий общепризнанных, просто вынужден содержать около себя какой-то экспертный комитет. И этот экспертный комитет на утро после внутренней борьбы может быть возглавлен каким-то новым экспертом. И доктрина может поменяться. Ну, в общем, динамика, она такая, наверное, ошеломляющая. Для тех, кто не жил под этим миром международного права. Как это связано с Израилем? Это связано с Израилем напрямую. Ну, прежде всего, в этом году 90 лет конференции Санрамы. 24 апреля 20-го года прошлого столетия появился документ, который дает нам право, нам всем евреям, жить на этой земле абсолютно не комплексуя в связи с тем, что международное сообщество и наши ближайшие соседи претендуют на ту же землю. И я утверждаю, есть другие мнения, я не скрою, я обязательно посвящу в них всех присутствующих, что этот акт ультимативный, неотменяемый и единственный. Конференция Совета Дивизии, Совета Лиги Наций, собралась для того, чтобы решить вопрос в апреле. Из пробика? А нет воды. А в Андрей. Не оправдывается. Конференция Санремо набралась среди всем, и их тоже нужно понимать. То необходимо было возникла необходимость как-то поступить с отчужденной Лиги Наций с суверенитетом пораженной атаманской державы. То есть момент был совершенно не случайным, всем это понятно. Закончилась Первая мировая война. Всем было очевидно, что границы будут пересмотрены. Границы мира, каким застал его 20 век до Первой мировой войны. И в городе Севре в январе 2015 года. Теперь очень важна дата. Очень важна дата. очень принципиально. Состоялось очень важное для нас событие, ключевым словом суверенитет. Вооруженная атаманская держава передала свой суверенитет на атаманскую Палестину и другие земли, которые нас интересуют в меньшей степени, Лиги наций, то есть союзу стран-победителей, который впервые в мировой истории, и больше такого уже никогда не было, имел полномочия принимать обязательные для всех стран, входящих в Лигу, решения. И вот на этом мы еще остановимся, потому что это важно для нас. Я понимаю, что многие в аудитории владеют вопросом не хуже, а возможно и лучше, но есть люди, которые сталкиваются с этой проблемой или ее постановкой впервые, поэтому я вынуждена касаться базовых аспектов проблемы. Ключевое слово в ней – это суверенитет. Сегодня вдруг возникло мнение из-за того, что все поняли, что нужно обратиться к истории вопроса, к истории арабо-израильского конфликта, для того, чтобы понять его корни, справедливость притязаний, справедливость отказа в притязании, противостояния и так далее. И вот возникла такая революционная идея, подкупающая своей простотой. Отец нашего недавнего президента Эдгара Вейсмана, Хаим Вейсман, который представлял тогда, и об этом тоже следовало бы поговорить, просто сегодня мы на этом уже не задержимся. Это может быть будет тема другой встречи, какого-то другого ведущего встречи, который представлял тогда по всеобщему признанию международное сионистское движение. Можно я закурю? Это никого не... Простите, вас это не... Вам это не помешает? Соедините. Спасибо. Подписал договор. Удовольствие. Я даже смотрю русский. Не буду рада ответить на вопросы. Я думаю, что это что-то к людям. Подписал с Лисалом, о котором я скажу позже, который претендовал на то, чтобы представлять весь арабский мир. И имел на то определенное основание. 4 января 2019 года соглашение, в котором арабский мир признавал права еврейского народа в лице его представителей, сионистского движения, на земле атаманской Палестины, и обещал всячески содействовать и уж точно не препятствовать созданию еврейского государства на землях исторических, от Даны до Бершевы. Они не были определены с детьми. Но там есть прививка Хусейна на английском языке стала. На английском языке собственноручная, это тоже интересный момент. Потому что существует версия о том, что ему уже писали, он не знал, что подписывает. Это бредовая версия. А левая, чтобы как было. Чтобы можно было когда-нибудь так вести дела с арабами. Это сказка, которая совсем не нужно утешать. Это ложь. И он... Да, он потом отбирался, это правда. Действительно отбирался. Да, но есть и четыре его выступления, в которых он отрицает, а также просит сионистов не упоминает о подписанном договоре. Так вот, сегодня появилось мнение революционное, подкупающее, о том, что этот договор и закрепляет наши отношения с арабским миром, передавая нашу землю в наши руки. Это блеф, я утверждаю, что это блеф, хотя бы по той причине, что в этот момент о суверенитете на атаманскую Палестину не мог заключить договор по поводу суверенитета будущего никто, ни один субъект. Потому что только 31 января того же 19 года поверженная атаманская держава передала свой суверенитет официально, и только таким образом это может происходить, потому что у них был полномочный представитель Лиги наций. Мы остановимся на этом вопросе, если они возникнут. А вот что касается Лиги наций, то ее статус нам удивительнее всего, с моей точки зрения. Я говорю в основном тем, обращаясь к тем, кто не углублялся до сегодняшнего дня в эту проблему. Так вот, Лига наций – это единственный международный орган, обязательства перед которым и решение которого, и решение совета которого были обязательны для всех стран, входящих в Лигу. В момент подписания, в момент конференции Сан-Ремо и выпуска ее резолюции, членами Лиги наций было 52 страны. А интересно нам это потому, и пусть не смущает тех, кто глубоко знаком с проблемой, что это почти уровень Ликбеза, я вообще против всего, потому что каждый, кто интересуется, дочитает сам себе, а каждый, кто в теме, он просто может быть шокирован базовым уровнем изложения этого материала, но тем не менее. Правоприемником Лиги наций является Организация Объединенных Наций, которая обязалась не наносить ущерба государствам и народам ни одним своим решением в отношении ранее данных обязательств. А ранее данные обязательства – это обязательства, которые происходили в рамках единственного субъекта человеческой истории – Лиги наций. Потому что все другие международные объединения не являются всеобщими международными и не имели для стран-участников обязательной силы их решения. И, в принципе, на этом и основано наше право сегодня, в соответствии с разделом 12 статьи 80 Устава ООН, требовать себе свою землю и не уступать ни цели. Потому что сегодня мы обретаем себя в ситуации, когда все резолюции Организации Объединенных Наций, которых мы так критичим, в соответствии с уставом ООН принимаются, они могут приниматься через 6 или 7 статью устава, приносить обязательный характер или рекомендательный характер, все резолюции в отношении Израиля, но только рекомендательный характер. Ну, я не буду останавливаться на 181, я не буду останавливаться на 242, но сейчас посмотрим на себя, на аудиторию, поймем, какие именно вопросы вот, в связи с заявленной темой. Мы отнесем мою эту преамбулу к заявке теме, какие заинтересуют, и мы их обсудим, если они вообще появятся. Если появились. Если нет, то я могла бы продолжить. Давай. мандат, передает ли мандат международному органу. по умолчанию в доктрине есть, я уже сказала, как доктрина разнообразна и динамична, но есть мнение о том, что да, передает международному органу свои полномочия. Если мандатория отказывается от мандата, то и не достигнута цель мандата, то в этом случае, а мы утверждаем, что цель не достигнута, в этом случае лидеры этой точки зрения, то речь идет о том, что полномочия мандатории переходят к международному органу, который, как и предыдущий мандаторий, понятное дело, нарушает эти обязательства. По отношению, и тут ключевое слово, я говорю, я скажу его отстаю, к суверену. А суверен это только народ, и только еврейский народ. Поскольку в решении конференции Сан-Ремо речь шла о еврейском народе. И поэтому все общественное смущение, смятение, связанное с тем, что ни в мандате, ни в каком другом документе речь не шла о создании государства, это абсолютно бессмысленное изгнание. Потому что создать государство никакой международный орган не может. Создать государство может только суверен, народ. Нет другого пути. Я говорила сегодня о конвенции Монтевидео. Это единственная конвенция, которая легла в основу всей доктрины, и сегодняшней тоже. И она говорит о том, что никто государство создать не может, кроме народа. То есть государство в принципе возникает путем самопровозглашения. Всегда. Не могут собраться трое и сказать, вот этому вот четвертому будет создано государство. Национальное чем да. То есть в пределах границы может существовать нация без государства.
Считай, вы говорите про решение Высшего Совета Антарктики.
Да. Это не Антарктика, это Совет Безопасности. Его название в этот момент, оно было уже Совет Победителей, как
говорится. Решение само же не надо. Оно было двократно, потом было двократно Высшего Совета Антарктики. А само решение Ленинграда, это было решение 22-го года.
Нет, нет, и это очень важно. Это очень, очень важно. Дело в том, что устав Лиги наций дал... Окей. Сейчас поясню, это очень принципиально, и у нас есть разногласия с Марком по этому поводу. Дело в том, что решение Совета Десяти было абсолютно полномочным решением по уставу Лиги Наций. Потому что устав Лиги Наций как раз и предусматривал то, что устав Лиги Наций как раз и предусматривал то, что Лига собирается либо всем своим составом, либо его полномочным органом советом. Я ответила на эту часть вопроса. Еще. И еще побольше даже, да.
Но когда в 22-м году, когда они уже, так сказать, был окончательный документ, они признали создание двухмандатной территории в рамках мандата, то есть как Джордания. Фактически это стали два мандата, и Палестина, и Палестина. То есть Джордания тоже стали.
Я утверждаю.
Они были созданы государствами, тем, что дома и Батрика, один из них просто сидели, разница 26 мая был.
Да, умышленно предварила ваш вопрос предыдущей репликой о том, что Лига Наций сделала специальную оговорку в отношении своих решений. Если последующее решение не содержит указания на отменяемый акт, датой его принятия, местом совершения или подписания этого акта и наименованием резолюции или другого решения, просто является неотмененным. Мы с вами сейчас говорим об Иордании. По сути дела. Потому что в 22-м году действительно Лига Наций в нарушении ее обязательств перед сувереном было принято решение об ущемлении интересов суверена. И я поставила вопрос именно так. Я не призываю никого на войну в Иордании сегодня вечером, но... Нет, только потому что время позднее. Вот, но настаиваю на том, что неотъемлемое право суверенного еврейского народа, оно простирается именно на границе Атаманской Палестины, в соответствии со всеми международными актами, которые могли бы евреев в принципе не интересовать, потому что речь идет о возвращении в свою землю, обещанную нам Всевышним. И поэтому, как только мы переходим в плоскость международного права, это абсолютно закономерно, это духовное явление. Мы следуем, мы сталкиваемся с тем, что народы мира посягают, а евреям просто предписано это право отстаивать. Не сумели отстоять, значит, в общем, находимся не на том уровне. Но что касается вопроса о границах, я с вами в споре, и в общем в споре, который мы, наверное, здесь сегодня не разрешим, нет никакого сомнения, что у меня в том, что когда речь идет о всем корпусе международного права, посвященного границам, которые отведены в мире народу Израиля, мы можем иметь дело с искажением источника, так же, как и с духовным корнем. Начиная с того этапа, когда евреи начинают с того. Вот.
Здесь однозначно, понятно.
Совсем не просто.
Почему никогда это не приводится к вопросу?
О, вот в твоем вопросе есть ответ. Почему этот факт до сих пор не стал предметом международного обсуждения, не лег в основу решений, пересмотра концепций, притязаний, потому что он не выносится. Евреи, смотрите, евреи – это самоощущение. Ты идешь прямо к Всевышнему, или ты идешь мимо. С учетом мнения других народов, такой конъюнктуры, такой конъюнктуры. Конъюнктура в отношении евреев никогда не сделается лучше. Нас не полюбят. Нас не любят, мы не ставили такой вопрос, начиная с этого.
Бен-Гурион говорил о том, что нам достаточно создать, как он это сказал, нам достаточно создать экономические комплексы. То есть вот тут это то, что называется этих самых душ, самых поселений, блок поселений. Вот здесь блок поселений, там блок поселений, не хотим мы этого государства. На первом конгрессе, первый сионистский конгресс, об этом не любят говорить, но первый сионистский конгресс отклонил предложение признать главной целью сионистской деятельности создание еврейского государства. И это слово самого конца. Здесь вся суть борьбы с Жаботинским, с Вайсманом была в том, что Жаботинский требовал признать главной целью сионистского движения создание еврейского государства. Сионистский конгресс постоянно отталкивал это предложение. И в результате этого спора он создал в 25-м году эту союз сионистских ревизионистов. Чем была ревизия? Ревизия была именно вот этого отношения к отказу от создания еврейского государства. То, что потом, в ходе геополитических этих игр Второй мировой войны, российские Бен-Гурионы вытащили на создание государства, это уже второй вопрос. Но в принципе, кто был Тимурской конференции, официальной целью сионистского движения не являлось создание еврейского государства.
О чем говорит Марк? О постоянном предательстве сионистскими лидерами интересов еврейского народа. Нет, не все. Нет, он говорит, нет. В контексте вопроса Софы, почему не ставится так вопрос? Как ты спросила? Он потому не ставится, что обычным сионистским лидерам, которые имеют мандат, ну или присваивают мандат, отнимают мандат, постреливая. Надо будет представлять интересы еврейского народа. Обычно достаточно какой-то части этих интересов для того, чтобы этот мандат утверждать. И этот вечный компромисс с народами мира, он приводит к тому, что, как правило, интересы, не как правило, иногда, интересы сионистских лидеров, в общем, тема перпендикулярны и интересам еврейского народа, и интересам страны, хотя это гораздо уже, и предназначение еврейского народа на его земле.
Евреи никак не могут сохранять это гамутное чувство, они никак не могут перейти от состояния субъекта международного права к объекту международного права. Мы постоянно пытаемся. Ну, может, удачно, неудачно, но они пытаются быть все время.
Понятно. Почему до сегодняшнего дня никто ничего не говорит?
Ну, в общем, мы тебя все время ищем спину, а у нас не спина. А еще давайте объявим, что мы здесь поставим. Я скажу, да, помогать. Смотрите, удивительно глубокая правда. Евреи обращаются к народу мира, что в общем нам запрещено. За помощью. Нам есть кому обращаться, у нас есть главный босс. Ищет себе этих маленьких боссов, интересы которых, в общем, всегда вызывало свой интерес в Израиле, как народа. И мы обретаем себя в ситуации, когда нас предали, когда мы что-то выторговали, когда мы едем кому-то на поклон. И, в принципе, избегаем установки вопроса единственной, спасительной и обязательной для нас. Земля Израиля, она так называется в большинстве языков. Значит, надлежать народу Израиля. И в критический момент, да, безусловно, у Британии были замечательные интересы, связанные с углеводородами, влиянием, проливами, любые интересы, совершенно не прямые интересы в поддержке Израиля. Но это явление нам нужно было правильно осознать. Это народы мира поняли роль Израиля на земле. Прямо поняли, могли ли они это реализовать, неважно. У Израиля есть право вернуться в свою землю после всего того, что он прошел. И его голод закончился. Израиль сказал, Израиль, твой голод закончился. Мы тебя отпускаем. Израиль сразу стал цепляться за шаровары хозяина, поисков хозяина. И, в общем, все переговоры Вейсмана, это главным образом Бен-Гуриона, с Британией, как она в Штаты. И все эти права, они объясняются все тем же. Осознать себя сувереном, осознать себя сувереном, принадлежащим Всевышнему, имеющим собственную судьбу, не зависит, и начать ее отстаивать. В общем, в эту фазу мы еще не спешим, и без голода мы не вернулись. Несмотря на наше физическое, она как бы не спешит. Ну, в этом преломлении да.
Самое интересное, вот это мое, это не то, что мое вот желание это видеть. Что как ни странно, мы приезжаем в Галута, у нас меньше Галута, чем тех, кто здесь нас встретил, скажем так. И я думаю, я не только точно помню, я думаю, что вот если говорят какой-то особой роли русского еврейства в Израиле, я просто хотел бы напомнить Харьковскую конференцию 1903 года, когда Ельцин, когда были погромы в России, вот эта программа территориалистов в Уганде. Остановили его русские евреи. Это была Харьковская конференция 2003 года. Именно Харьковская, это было когда российская, до этого включала Польшу. Именно российские евреи, русские евреи, на сегодняшней конференции, остановили программу угандистов, которых, в общем-то, больше, среди которых больше были евреи Германии, западные евреи. И если на сегодняшний день у нашей, так сказать, русского еврейства, а именно существует, хотим или не хотим, есть какая-то роль в этой жизни, то, наверное, вот остановить этих неугандистов. И я просто хочу одну вещь сказать. Везде пишут государство Израиль. Вот с этого все начинается. Я бы начал вообще какую-либо политическую деятельность того, чтобы требовать везде, на каждом углу, что писали государство Израиля, государство Дома Израиля. И тогда все сразу становится на свои места. И место правительства, и место гражданского общества, и место еврейского народа, как это гражданского общества и еврейского народа. Когда все звучит по-другому. Когда государство Израиля, это что-то абстрактное, как, ну, я знаю, как Уганда.
Вы сказали, что мы не должны обращать внимание на народы мира. Есть ли у нас есть указание, что мы не должны доставать против народа мира в этот период? То, что нас не
поднимается на тему. Народы мира и их мировоззрение, их отношение к Израилю формируются нами. Нами. В общем, это мы отказываемся или мы отстаиваем. мы ведь воюем с ними в любом случае. Экономически. Ну вот они воюют с нами. Значит, прогнуться нам нужно ниже метров земли для того, чтобы быть принимаемыми. В душной планшете или на Луне. Возможно, он кому-то попадался. Зависит еще от нас. Мы всегда связываем с этой землей. Мы всегда связываем по праву, по указу Всевышнего. Или не связываем. Так все, или мы готовы возмутиться под изменением. Ведь мы даже не вербализуем. Это наше, это его и наше требование. Прямое. Смотрите, позиция еще наклонна, условия, которые планируют. Если мы еще не делали этого, если, начиная с первых светских сионистов, мы этого не делаем. Вот Марик замечательно проиллюстрировал это просто вот в истории. Мы ведь этого не делаем вообще. Ведь поэтому не выступал на конференции с Абрамом, не был допущен. Я был допущен и смирился, и измена лидера не состоялась. Это значит, что я не предложение приняла эту концепцию. Народы мира решают за нас. Нашу судьбу и судьбу расширяем.
Кстати, подход же Батинского Бен-Гуриона, Вайсман это все не вопрос, потому что он говорил, что с Бен-Гурионом. А вот подход же Батинского Бен-Гуриона был совершенно, наверное, в этом отношении отличным показом. Жабатинский начал свою политическую деятельность, по большому счету, создание еврейского легиона. Он говорил одну простую вещь, что если мы не будем, мы не войдем с оружием, мы сами не отвоюем, мы не будем участниками этой войны, этого отвоевания Палестины у турок, у нас не будет права на государство. Вот то, что Бен-Гурион вообще выступал до 2014 года за то, чтобы сделать ставку на турок, я уже не буду говорить. Бен-Гурион потом присоединился к этому, к созданию еврейского легиона. Но он постоянно от этого убегал, его просто вытаскивали на... Но Жабатинский утверждал одну простую вещь. До тех пор, пока мы не отвоюем, и ведь арабы это очень, арабы, кстати, понимают лучше, чем мы. Англичане сделали для того, чтобы первыми в Дамаск вошли, так сказать, эти банды, 2000 этих бандитов, которые Лоренса, которые бегали вдоль дороги, они сделали, шмельнёв барьерами делали. Просто чтобы они первыми вошли в Дамаск. Это было единственное, так сказать, я не знаю, про международное право я ничего не понимаю, но я так понимаю, что международное право построено на дворовом праве. Есть только право силы. Я работал просто лет 8 с бедуинами, и вот я как-то у них спросил, а как вы, они друг у друга там продают, отбирают, я говорю, а как вы определяете собственность? Он говорит, очень просто. Вот сколько могу держать, могу. Сколько не могу держать, не мою.
Я могу, я не хочу.
Ну, естественно. Но я единственное, что хотел сказать, вот ваш вопрос, как то, чем начала Кали, это не то, что мы должны, она пытается использовать, я так, как я понимаю, я не религиозный человек, я не, так сказать, знаю Танаху, но насколько я понимаю, что есть наше внутреннее, моральное, религиозное, историческое право, это наше внутреннее, это вот мы здесь говорим. Народы это мало интересует. Если вы придете к обыкновенному русскому, украинскому, как вы хотите, американскому человеку, его очень мало интересуют наши политические сказки. Но мы существуем как вне этого мира, мы существуем внутри этого мира. Это одновременное существование. Если вы помните, когда было создано первое государство, то еврейский народ потребовал, что я хочу, мы хотим быть как все другие. В каждый момент мир существует какой-то какие-то политические формы. Когда-то это были царства, потом были империи, потом эти национальные государства. На сегодняшний день, то есть мы всегда пытаемся вписать свое моральное право в реальный политический мир Исава. И вот как его вписывать, то, с чего она сегодня о чем нам рассказывает, это то, как использовать решение этого Исава для того, чтобы добиться нашего внутреннего морального права на эту историю.
Внутреннего морального права.
У нас можно рассказать, что мы можем сделать. Сейчас недавняя эта история, я думаю, что все выходили из себя без помощи государства. Да,
спасение. Сделать я вам скажу очень просто. Нужно перестать себя чувствовать маленьким человеком.
надо просто произвести.
Нет, нужно...
Оправдываться.
Вы знаете, вот, во-первых...
Надо в первую очередь, чтобы надо было делать, то, что сделано до сих пор, чтобы нас слышали везде, видели, что здесь происходит.
Своими глазами, это международный сезон. Если бы это было, надо
видели, независимо от
того, хочет это или нет. Смотрите, я думаю, что международный сезон, конечно, хорошо, но это слово мы ждем, что кто-то придет, даст нам большие деньги, сделает. Знаете, во-первых, очень хорошая фраза. Побеждают небольшие батальоны, побеждают меткие стрелки. До тех пор, пока вы не почувствуете себя лично мягким стрелком, и не попытаетесь быть мягким стрелком, рассчитывать на то, что придет... Нужно отказаться от мессианства, когда кто-то завтра придет мессия, не важно, как его будут звать, Натаниагу. Я просто очень хорошо помню 96-й год. Не знаю, я здесь уже был, активно был. 96-й год, я помню ночь перед после выборов, когда до утра у нас был президент премьером Перес, а утром стал премьером Натаньяху. И вот все, знаете, это было ощущение такого, что вот все, вот встал и завтра начнется новый мир. Все разошлись по домам, оставили Натаньяху один на один со всей этой левой, что бы не побоюсь этого слова, которая его активно сожрала. Но все сидели дома. Когда его просто начали третировать, когда его загнали в угол, потом прошло 5 лет, и мы начали говорить, что он следствие предал. Не он предал, мы его предали. Понимаете, до тех пор пока мы должны выйти с кухон. Мы до сегодняшнего дня занимаемся кухонной демократией.
Это все хорошо, это все замечательно. Просто никто никого не приводил. Просто в нашем государстве премьер-министр, это не
кто.
Давайте я вам расскажу. Маленький шум. Это
вот это парламентская демократия.
Это
вы мессию хотите? Вы хотите мессию?
Нет, это не мессию.
Мессию? Вы хотите, чтобы пошел президент? И что за вас сделал?
Опять нам царя.
Да? Я вам, давайте расскажу маленькую историю. Вы знаете, я в один прекрасный день передо мной стал вот ваш вопрос. А что я могу сделать? И я провел маленький эксперимент. Я его провел. И я как-то в 95-м году был на пляже в Тель-Авиве. И увидел такой обелиск с покрытой зеленью. Аль-Талеми. Я тогда не понял, почему, когда как раз была вся эта истерия после убийства Рабина, я просто не понял, почему, правда, и почему Ликуд, тот же, который я тогда уже не был, короткое время членом, вернул свой билет, прям попал на князю, сказал с письмом, что если он оппозиция, то я это самое, астронавт. Я не понял, почему они вот с этим не бегают, против всех. Когда я в 2005 году через лет, я вот приехал в Тель-Авив, и я кипит, перешел. Ну, сколько можно кипеть? Давай попробуем, что мы сделаем, сказал себе. Я взял 400 шекелей, я организовал, я даже не знал, сколько народу придет, речи не знал. Я взял 400 шекелей, заплатил своих, заплатил за корабли, 200 шекелей я заплатил, 120, заплатил за вино. И пригласил своих друзей. Травника не хватило потом. И мы выплыли в это и сделали морскую. Да, мы сделали морскую церемонию памяти Антонина. Мы делали 3 года. Я просто потом сломался в одиночку очень. Мы делали 3 года. На третий год Меркас Бегин сделал большой заплыв. Там эти корабли плавали, я уже здесь не посчитать их уже никто не мог. В результате, поскольку это была красивая картинка. Легкий стрелок, в результате, на сегодняшний день, фирма Альтовены, известной русской общине, намного больше и в правильном аспекте, чем она известна, скажем, в украинском контексте. Это небольшое, но это вот, так сказать, файл. Если вы перестаете чувствовать себя маленьким человеком, и начинаете громко говорить, знаете, как-то, я не помню, по-моему, Бегин был в этот штат, если не изменяете память, 67-й год, где он четко что-то сказал этому американскому министру обороны, тогда, по-моему, это был Макнамара, тоже. Я не помню точно, не буду брать. Я помню, что он эту фразу, которую он сказал, спасибо, вы говорили громко и внятно, я все понял. Вот до тех пор, пока каждый из нас не начнет говорить громко и внятно, вот когда, то есть сначала это два голоса, три, четыре, пять, шесть, на какой-то момент это переходит в критическую массу. Но мы должны просто взять и начать говорить громко и внятно.
Извините, пожалуйста, тогда вернулась, вы меня вернули. Международное право, потому что, ну, его основоположник, это вопрос сомнений, я уже говорила, что у него давняя история, Гуго Бронфельд, правовед, он говорил невероятно важную для нас в этом контексте, с моей точки зрения, вещь. Он говорил, что праву предшествует потребность. Последует желание, то есть хочу. Значит, мне это нужно. Вот это вот мне нужна наша земля, этого у еврейского народа сегодня нет. Потом нет желания об этом заявить, о чем говорит Марик. И после этого последует констатация этого права. То есть я его определяю как право на Эрцай. Я не верю, определяю это право, как право на Эрцай. А после этого заявление об этом праве. Вы говорили громко, спасибо, то, что сказал Марик. И это действительно, это лежит и в сути любого отношения. Это основополагающий реалистационный принцип. С него началось международное право. Зачем нужно сказать себе, моя потребность такая, а у еврея есть все основания. Значит, моя потребность его сам. Выполнить его предписание. Я этого хочу, я к этому стремлюсь, я об этом молюсь, но я для этого еще и действую. Это в основном мы все отвечаем на ваш вопрос, можем просто разными словами и в разном контексте. И после этого, что я делаю для того, чтобы это желание мое пришло? Да ничего я не делаю. Вот. Я специально начала вас, вы просто позже поехали, я специально начала с конференции с Андреем, потому что заявленная тема, предложенная коллегам Галилеи Клуба Слиза, или согласованная, как мы пришли к тому, что границы будут такие, и международное право. И я начала с конференции с Андреем. Народы мира передали Израилю ключи и сказали, пройди себя как суверен в эту границу. И Петрей сказал, ой, мама, еще, например, когда-то была создана в Донбассе. Это 22-й год, который не дает мне покоя.
Нет, это 22-й год имеет только в одном случае.
Нет,
но... Когда говорят два государства для двух народов, я...
Ну,
я в 1995 году был на встрече с этим, с тогда еще живым Ганди. Я вот так искренне, наивно еще тогда спросил. А вот два государства, когда тоже два государства народа. А почему мы не вышли на демонстрацию поддержки этого, демонстрацию поддержку лозунга два государства народа? Вот оно одно, вот оно второе.
А, кстати, именно к вам, с этой вашей, ну, невероятной привязанностью к Иордании, которая, в общем, гиптизывается, вот, именно сегодня, когда я выгнал, все у нас, если бы из страны, сегодня как раз состоялось выдворение. То есть контроль за беженцами, их удержание, их сохранение, консервация, ну вот эта вот кажущаяся невозможность решить палестинскую проблему, она результат не только беззакония, там, действий Кадафи и других Кадафи, она это мы. То есть даже в контексте того, что говорит Марк, с которым я совершенно не согласна. Это второе государство для этого, второго народа, не называя его, не упоминаемого в ночь. Оно для создано. Но мы даже этого не произносим, ну, за исключением Марии Эльзада, который, в общем, ну, имеет в виду я результат. Давайте начнем с произнесения. Мы еще не пробовали. Давайте не будем сопротивляться перед тем, как попробовать. Вот, а что касается вопроса о том, что практически,
да.
Вот, практически, скажем, в контексте сегодняшней темы, это совершенно четко. Я, по крайней мере, буду делать все и связалась с профессиональными политиками, чтобы в этом году, после 90-летия конференции Сан-Ремо, состоялась международная правовая конференция. по вопросу СММа и будет формулированы четыре позиции, связанные с категориями международного права. Первое, это то, что в международном праве через две аналогии нет исковой давности. Второе, что мандатарий нарушил условия мандата. Что право приемник среди нас, принявшее это решение, отступает от этого решения.
Может, и что? Значит,
нет, эти рекомендации, в том числе рекомендации Совбеза, уже другой немножко отказу, они происходят в нарушении обязательства ООН перед суверенным. А еще эта конференция должна определиться всем, и, в общем, как бы все подвижки, вдохновения, какие я могу провоцировать. Я провоцирую и инициирую. Речь должна пойти о том, что иск суверена к международному органу, организации или другому субъекту международного права в контексте отсутствия исковой давности, возможно, необходим. Не существует только органа, который этот иск бы рассмотрел. Но это совершенно такая факультативная вещь, техническая вещь.
Есть еще два способа видеть это. Скажем так, как это...
Это про практические решения.
Это как громко и внятно. А еще у всего этого должен быть какой-то должен быть политический формат, потому что без политического формата это будет крик воздух. Умность. Он не будет воздух, это сказанное слово, оно начинает жить, сказанные идеи, если они правильно создать, правильный пиар, они превращаются, слово превращается в материю. Но в принципе для того, чтобы это было более эффективно, нужно еще две вещи. Нужен политический формат и нужно некоторую такую очень эмоциональную привязку. Насчет политического формата мы вот обсуждали с Талией Сокол такую штуку, как создать политическую группу в Ликуде, русскую, которая бы, так сказать, называлась «Новый ревизионист». Почему вы
Феглин,
у него есть здравый политический смысл в том, что он говорит, то, что он создал идеологическую группу внутри Ликуда. У Феглина все, что он, содержание, полностью противоречит тому, что мы себе говорим сегодня. И это он доказывает сам, когда он говорит, что наша цель не... Он миссионист дешевого сита, который заявил очень четко и ясно, что наше главное сохранение идеи Ишамрона – это вторичная цель. Главная цель – правильное действие руководства. То есть если мы приведем правильного Машиаха в кресло президента, то все на следующий день все станет хорошо. Мы говорим совершенно обратно. Да, а он сидит на заборе и ждет. Это первое. Создавать новую партию, это, кстати, нужно смотреть на вещи, так сказать, реально, и сопоставлять. Второе, как это... Я не шутил.
Я вижу, что происходит сегодня. Между все партии, когда выходившие говорят одно, когда правящие говорят другое и делают другое.
Полное несоответствие.
Парламентская демократия. Одно из двух. Или базар, или тюрьма. Посередине здесь ничего не бывает. А второе, то, что вот я сказал, то, чтобы придать этому всему то, что мы сегодня говорили, такой эмоциональный накал, начать с такого эмоционального посыла, отказу Британии от условий мандата была очень четкая цена. Эта цена 6 миллионов погибших в катастрофе. Потому что когда в 1939 году британцы поставили точку на выполнение условий мандата, совершенно от него отказались, они практически закрыли ворота Палестины, единственные ворота, которые еще оставались возможными для...
Нарушили.
Нарушили, да. они закрыли единственные ворота.
Я неделю не приняла.
Самый мужик тогда сколько мне было?
Они обратились к Лигу, у них же была обязанность ежегодно молчать. Но они обратились к совет Лиги. И Лига не приняла их идею сделать Лигу. Я прошу прощения за Лигу. Это как бы в контексте заявленная тема. Но, смотрите, простите, что перебила. Но то, чем я хочу привести мой, это сильнейшее эмоциональное и события, и контекст, это идеальная конференция. В общем, из практических шагов, да, вот о которых вы спрашивали, мы предполагаем, что мы не предполагаем, точно поедем. Мы поедем с Божьей помощью в Одессу.
30 июля, я думаю, то есть там расстались несколько технических вопросов, 30-го отлично. Кто был в ответе?
Я.
Кто был в ответе? Мне просто интересно, кто был в ответе? Ответ это концлагерь. Сегодня, кстати, когда я был, это концлагерь. Под Хайфой, куда британцы сажали всех нелегальных иммигрантов. Еврейских. Когда попадаешь в этот ответ, и заходишь в этот зал, где там, вот, там купаешься и все прочее, ощущение страшное, как будто натуральный концлагерь. Хотя они, мне сегодня пытался их мне директриса сказать, что я неправильно писал Махане Рикуса, это Махане Маашар, я сказал, ну знаешь, ну Рикуса, они же там концентрировали. Мы хотим там провести конференцию, семинар, не знаю, как он, неважно, сборище. Сборище на тему ответственности Великобритании, а заодно еще туда приплюсовать Рузвельта, который лично имеет на своем счету 400 человек из корабля «Сент-Луис», который помировал в Германию, обсудить этот факт того, что ответственность Британии за размеры катастрофы, и если Тали возьмет это на себя, предъявить иск Великобритании, Великобритании по поводу ее ответственности не только не компенсация, а именно уголовный иск за отказ в оказании помощи миллионам убиваемых евреев Европы. Это будет иметь тот самый эмоциональный посыл, который нам позволит потом сделать шаг еще раз назад и вернуться к тому, что это решение Британии было не только морально чудовищным, оно было юридически
незаконным. А еще завтра
куда он может послать?
Органа нет, поэтому я и говорю, что я и возразила Морику, что мы можем заявить только об основаниях.
Создать орган, создать не вы.
Нет, нам не нужно создать орган. Нам нужно привлечь внимание евреев, вот со мной все вопросы, и признать, что только постановка вопроса Кремля и Израиля, это народа Израиля, это единственное спасительное, не только для Израиля, но и для мира, который вовлекается из-за интересов, связанных с углеводородами, с другими какими-то позитивными вещами. Этот конфликт занимает с ним сторону, обезображивает свое духовное преступление и совершает своего в международно-правовом плане. Так вот, для этого вначале нужно обратиться к себе. Хотя я считаю, что это не вещь.
Это вот абсолютно негативно моя мысль, насколько безграмотна моя мысль, то, чтобы подать в английский суд, в английский не
потому что я против
универсального. Нет, мы подаем против Англии в английский суд.
Потому что я против универсального правосудия, я утверждаю, что ответчиками в единственном иске, а не во множестве, без давления проблемы, со стороны суверена, международным субъектом, субъектом международного права, должны быть и ООН, и Совет Безопасности, и Британия, и те, кто подписали англо-американское соглашение, то есть Штаты, и так далее. То есть я говорю о том, что сейчас Правильно заняться. Постановка
вопроса
и формирование
органа. Почему мы не можем прийти, скажем, грубо скажем так, вот с Виталий там, скажем, это, Рузвельт совершил конкретно, вот он принял...
Потому что соответчиком должны международные органы
организации. Рузвельт нет. Приехал корабль «Сент Луис». Есть конференция, конференция, нет ничего. Приехал... О чем?
О признании мандата.
А как сейчас этот мандат? Вот приехали 800 человек на Кубу. Куба их послала по известному адресу. Они приплывают к американскому берегу и говорят, мы приехали, спасите нас, потому что обратно, если мы пойдем обратно, нас там будут, нас убьют. Американская администрация принимает конкретное решение. Убьют. Разворачивают корабль и посылают его обратно в Германию. В результате половина всех, кто там был, на этом корабле попадает в лагеря и умирает, погибает. Теперь, почему нельзя подать иск в американский суд против правительства Соединенных Штатов за то, что они, так сказать, обрекли на смерть 400 человек? Конкретно 400 человек, не вообще все, не мандат, не мандат, а конкретно 400 человек, которым они не знали
убежище.
Но... Это был 39-й год, это уже 3 года после 36-го года, это же после университетских процессов.
Примечательно, в контексте идеи она замечательная постановка вопроса, поскольку меня, например, мало, и я человек очень... Здесь уже довольно много, но тем не менее как-то ограничится физически. Я считаю, что все силы нужно для того, чтобы привести и к международному сообществу, и от суверена. И только тогда это наша вопроса будет
правильно. Физически или лишь вообще?
Нет, из физически. Из физически.
А кому?
Откуда?
Куда? Куда?
Вот.
Нет, он не судебный.
Международное сообщество. Я
пойду по пути подобного создания датского трибунала.
Но мы его создать не можем.
Нельзя. Мы можем создать только международный орган, а не субъект международного права. У нас не будет, вот то, что я говорила вначале об источниках, поэтому к этому акту или замерзшие факты не имеет значения, никто не соединит. Мы будем реализовать. То есть, как бы, справедливость не является принципом международного права, несмотря на то, что она провозглашена, как таковой. Нет, это, к сожалению, не будет. То есть, ну, то есть, он нам недоступен. И он нам и не нужен. И вообще, цель все-таки другая. Это не выиграть этот иск, а дать еврейскому народу осознание его прав суверенных на землю. И вынудить того, кто претендует на лидерство в еврейском народе, отстаивать это его право. Это
Атаманскую причину, это мандат группы О, это мандаты, которые определили границы сегодня реально существующих, которые до того не существовали. И поэтому у нас есть как бы потенциально солидарные с нами суверены. Даже те, чьи интересы не были нарушены, но они были как раз защищены этими мандатами. И как бы вот в этом поле, в этой плоскости на территории Устава нужно и можно. Вот. А что касается вопроса Марика, да, этот вопрос поставлен правильно. Я просто я считаю, что не стоит браться за локальную задачу, ну, по крайней мере, не рассчитав свою силу. Она локальная, она правильная, она имеет чудесный моральный и эмоциональный контекст.
Я имею в виду последовательность. Мне просто кажется, что если мы начнем с большого, для каждого большой контекст, он... предварительно маленький для разогрева публики. И публику нужно разогревать.
Нет,
я думаю, что вот это вот... Если мы скажем вообще, что вот давайте вернем мандат, это превратится в некий теоретический спор по международному праву. Если мы не предадим, говоря вообще вот, теоретически, мы не предадим этому какую-то конкретную политическую форму,
если большое требование не будет сопровождаться маленьким, но которое должно быть принято завтра и конкретно да или нет, то мы теряем просто... Вот именно это не даст нам сконцентрироваться, чтобы сконцентрироваться, чтобы, так сказать, на, вот этот последний наше вот требование, оно было политически актуальным, мы должны под него все время подкладывать какие-то очень конкретные, конкретные требования, конкретные обвинения, очень эмоциональные, актуальные, от которых невозможно откруситься. Потому что если мы придем и скажем, что, ну, я не говорю о том, что если мы будем придем к народу мира и начнем рассказывать о нашей глубокой связи с лишним, то народы мира, я так боюсь, нас, в общем-то, не поймут. А вот если мы, потом, если мы придем к ним и расскажем им о мандате, то для того, чтобы вот этот разговор о мандате приучить народы мира к этому, вспомнить эти мандаты, нам понадобится лет 10 говорить. Потому что первое... Ну вот я просто так вот вижу, для детей занимает, пока вот что-то скажу, говорим о какой-то теме, пока не привыкает, пока приходит. Для того, чтобы вот это проникнуть, нужна иголка. Вот есть шприц, есть лекарство в этом шприце, но для того, чтобы оно проникло в одну, должна быть иголка. Нам нужно все время готовить шприц, но всегда держать на готове хорошую острую иголку. Вот это острая иголка, я думаю, может быть и этот риск. То есть последовательность, как бы, с малого к большому, там, от отрезка к крышке, это вот ну, самое. Когда на фоне вот этих конкретных, все остальное будет входить, так сказать, автоматически.
А в чем вы это сейчас померите компенсации?
Нет, только компенсации, я вообще просто
слежу.
Да, нет, смотрите, я вам скажу, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня,
это бы было как бы...
До сегодняшнего дня это не скрываемый факт. Вы кажется, протяжуете, но он не озвучимый факт. Когда вы приходите и говорите, что Рузвельт обрек 400 людей на уничтожение, то первым ближайшим результатом является то, что моральное право Обамы приходить к нам с какими-то требованиями становится очень проблематичным. Тем более, что Обама вполне. Кстати, о том, что Лига нации это Вильсон, это тоже демократический президент. Есть вещи, которые работают по аналогии. Если вы сумеете в Америке, почему я говорю в американском суде, если вы сумеете в Америке актуализировать сегодня историю с Сент-Луисом, это там, если это сумеете актуализировать и просто так подать, то там это будет иметь очень большой резонанс в двух направлениях. Первое, это сама американская, любая администрация должна будет постоянно, когда что-то предлагает, проходить внутреннюю цензуру, то, что называется. А второе, это американские еврейства. Ведь по большому счету американские еврейства молча присутствовало при катастрофе. И когда сегодня к нам приезжают эти левые либералы, еврейские, американские, и начинают нам рассказывать, что мы не должны делать, то прежде всего их нужно поставить в центре стенки и попросить их сначала сделать, так сказать, фишбоны. Это же по поводу того, как они себя вели во время Второй мировой войны. Самое интересное, что эти люди еще живы, когда прибыли на
Северную Америку. Зачем все это? Я не очень понимаю. Зачем?
Вы сейчас сидите, что в конце вы хотите? Вот, локально вы такой диатезного шага, несмотря на то, что вы вызываете у меня большие симпатии, я была бы против только из-за распыления, потому что вы связаны с моей точки зрения, с основной идеей. Вы правы в том, что его стоит сделать, но я считаю, что сосредоточиться нужно на другой социальности вопроса. Земля Израиля, народу Израиля. Это вовнутрь, а вовне это менее интересно. Это скажет интеллект. Я в этом убеждена, тем более, что с точки зрения международного права есть к тому предпосылке. Если можно, хотя мои негодяции
международного права. Я отвечу так. Вот вы когда берете ребенка в экскурсию в какой-нибудь химик развалины. Да. Вы берете ребенка на экскурсию на какие-нибудь развалины. Вы приводите ребенка и говорите, знаешь, здесь жил король Б. Ребенок это ничего не говорит. Ему он через 5 минут он начинает бегать, ему все это скучно. Камни, какой-то король Б, ну кто, чему. Если вы ребенку расскажете живую историю об этом короле Б, и когда он каждый камень, вот на этом камне он сидел, на этом камне он целовал, на этом, Ему вдруг становится интересно смотреть вообще этот музей, этот все эти развалины в целом. Я просто скажу так.
Что с вашей точки зрения ребенок?
Ребенок?
Кто?
Мы,
американский народ,
мы,
англичане.
И мы международный, то, что называется международное общественное мнение.
Я думаю, что это не люди. Я убиваю тут. Так, значит, международный. Которые, как объясняется, не ходят и являются цивилизацией. С другой стороны, сегодняшние, которые то ли объект международного, то ли субъект, и его решение, оно может обязательно за религиозное явление. Может быть. Но уверяю вас, для миллиардов людей это никто не решит. Тем более не международное. Значит, у меня ощущение, что ну, здесь вот нечто происходит, что очень напоминает вот эти известные сюжеты про вещи и так далее. Понимаете, призывы к реализму, должны в общем, ну, как-то быть более реальны. Более реальны. Понимаете, вы говорите о праве евреев на землю Израиля. И то, что здесь нет, неправильно ставит, так сказать, окончание у этого слова. У меня, естественно, верхний тебе вопрос. Что же за суверен в 19 году? Что такое народ? Почему нужно утверждать, что это народ суверен? А потом вдруг выясняют, что и курды суверены, и армяне, а может быть еще и арабы какие-то суверены. У меня конкретный вопрос. Вы за государство для двух народов сегодня, не когда-то, а сегодня, или для одного народа?
Здесь.
Да, ну здесь, вот мы вот где мы сейчас живем. Вот.
Нет, это очень важно. Здесь.
Да, это очень важно, потому что очень-очень многие, и я в том числе.
Нет, здесь. Граница.
В границах той территории, которую сейчас контролирует правительство и армия Израиля. Вот в этих границах. В этих границах должно быть государство двух народов или два государства для двух народов.
Конечно.
Да, вот пожалуйста.
Вы считаете, что те границы, которые на сегодняшний день контролируют, имеется в виду Израиль?
Ну, сразу там от Иордана до моря, я не знаю, то, что показано на картах Израиля. Оставим в покое зеленую
черту. Один
народ. Вот, я не согласна, это можно в этой территории. Не об Иордане, не о Сирии, не о Ливане. Не международном праве. Я хочу знать ваше мнение, что на этой территории будет одно государство, два государства, одно. И для каких народов? Одно. Кто будет жить в нем?
Живет там арабы или нет? Я не знаю, в результате законного или незаконного раздела британцы разделили эту территорию на две части. Меньшую часть, 34%, они подразумевалось для создания еврейского государства. Большая часть, 36% арабского. Они там провели даже этническую чистку. Вот. Теперь, значит, моя концепция в этом плане очень проста. То, что требует международных, собственно, два государства двух народов, уже существует. Есть арабские Иордании. Административное деление было осуществлено в 1922 году на еврейскую Палестину и на арабскую Иорданию. Теперь вопрос перед нами стоит очень простой. Как провести национальное разделение, потому что мы вместе жить не можем, по ряду причин. Его провести можно по той же самой системе, по которой мы сюда приехали. Я не противник слова «трансфер». Я просто считаю, что можно, если мы поставим себе цель, не шалом ахраф, наоборот, а будем готовы поставить себе цель на 2-3 поколения вперед, и создадим, четко знаем ситуацию, что национальное чаяние арабского народа он может осуществлять на своем арабском государстве, в Иордании. Это будет, допустим, создать... Я фантазирую, чтобы это я не выглядел профессором, это фантазия. фонд абсорбции арабов в арабском государстве. 2-3 поколения, никто никого никуда не двигает. Но если араб хочет учиться на арабском языке и арабской литературе, а не еврейской, значит он едет учиться в Иордании.
Для этого надо будет сначала уничтожить хашимитскую династию.
Наоборот, единственный способ хашимитской династии выжить, хашимитская династия боится вот этого палестинского государства, о котором мы говорим, больше, чем Израиль. И первая цель – это Иордания, не Израиль. Дорога в Иерусалим лежит через Аман. Это сказал Арафат. Если завтра, а это уже будет что-то типа Исламской Республики Палестина, то послезавтра это будет Исламская Республика Палестина, включая Иорданию. Единственный способ, он, естественно, боится голодранцев территории. Но если, так сказать, эмиграция и абсорбция экономически поддержанная арабы в Иордании, это единственный способ хашимитской династии выжить. Они это понимают, не хуже нас.
Мне не следует совсем в сторону от нашей темы, но было то усмотрение. У нас есть такая мецва, освобождение заложников. У нас есть страна нашего, страна, куда мы все приехали. Ну, лекция. Это Россия, которая очень дружит с анклавом захватившим заложников. Завтра, я не знаю время. Мы поедем в посольство России с письмом, оно в 4 языка, обращенным к президенту по поводу того, чтобы, учитывая личные отношения России, она не будет по-прикорной, учитывая значительные отношения России с Хамасом и руководствуясь Конвенции о заложниках, пункт 4 статьи, Россия действовала в соответствии со своими обязательствами, она присоединилась к конвенции, как и мы скажем. И выдвинула Хамасу требования о немедленном освобождении без предварительных условий. В любом случае, абсолютно в любом случае, с нашей точки зрения, по крайней мере, я так полагаю, Израиль выиграет. Израиль в самосознании, действуя по исполнению мецва по освобождению заложников. А самое главное, что Россия точно должна будет каким-то образом действовать. Ее неудача, она тоже повлияет на отношение к проблеме. Просто мы прямо ссылаемся на обязывающие акты. Все подписавшиеся конвенции, подписавшиеся под конвенцией, обязаны действовать для освобождения заложников, для предотвращения прежде заложников и для наказания виновных. Вот, в общем, это не в контексте того, о чем мы говорили. Да. Да.
И а вторым пунктом, чтобы это не было, чтобы тоже иголка для шприца, просьба России, чтобы
представитель
России не с красной линией, как вы говорите. Красная линия, потому что сейчас разомотали, а черная линия, потому что чем это начинается чернота и все прочее. Они могут там конвенции, не конвенции, они я в отличие от этого уверен, что они могут ответить так, чтобы ничего не сделать.
Я думаю, что
поставить какое-то конкретное требование, от которого они должны сказать или да, или нет, и которое было бы очень однозначно. Чтобы российские, они могут его удержать, это все самое, но отказаться от предложения, чтобы российский представитель посетил, просто чисто бумага показала, что посетил заложника, учитывая прекрасные отношения. Вот если отговорить, то было бы намного сложнее, конечно, это невозможно. Тем более, если мы это придадим этому вопросу, даже письмо, а мы
например, это озвучить где-то на
отказывает, они все говорят.
Вот пускай. Я меньше всего
знаю. Надо им указать, что они не хотят войти.
Дай Бог, чтобы я это был.
Да, я так и написала, что в связи с вашей причиной озабоченности положения в области исполнения норм международного гуманитарного права в нашем регионе. Почему это нас красивое? А потом всем, кто у кого есть адреса электронные, мы делаем линки на петицию, мы ее на Артумов размещаем. И отлинкуйте, пожалуйста, ну, тем, кто у вас есть в ваших рассылках. Я утверждаю, что единственное определение в международном праве подходящее для этого статуса, но это очень важное определение, большим контекстом, с важным контекстом, это спорные территории. Вот. Но это с точки позиции международного сообщества. И лучше, дальше не отступить. А что касается Израиля, это спорные территории.
Ну, вообще-то Израиль же предлагает автономию, но официальное название не политическое, а национальная администрация. Все лишь спасибо. Так как администрация, это можно будет сделать администрацию, что район знает дело. Мы
предлагаем...
Да.
Не пропали автономии, они не автономия государства Израиля. У нас нет контроля, у нас нет военного контроля над Газой.
Что вот еще?
Смотрите, в международном праве есть еще понятие прочие субъекты, то есть негосударственные субъекты. Но в данном случае мы говорим не о руководстве Хамаса, который на нынешней территории, а о самой территории. То есть вот так территория называется спорной территорией. А суверена там нет. Для того, чтобы стать суверенным этому анклаву, необходимо еще лет признаком. И в этом смысле огромную важность выражает стоит Россия с этим своим признанием. Потому что способность субъекта, я говорила об этом до того, как вы приехали, о конвенции Монтерезео, которая дает определение государству, других нет. Способность субъекта вступать в международно-правовые отношения — это один из признаков государства. И вот это вот российское признание — это совсем не просто политика. Это железно продуманный враждебный шаг в отношении к Израилю.
Ну, скорее, США.
Мы политические аспекты не затрагиваем, потому что примерно у всех есть какое-то свое представление, какая-то своя позиция, и тема у нас как бы была другая, и, ну, понятно, что право вне политики, тем более международное, не существует, и поэтому у нас было дисхавно. Вполне это было неизвестно. Вот. Но, тем не менее, строго говоря, это понятие в международном праве, это прочий субъект, спорная территория. А вот спорная территория, вот такое определение со стороны Израиля, было бы для нас еще правильным. Дело в том, что это теоретический англав. Теоретический англав, вот даже если он в конкретном доме образуется, он в принципе мотив задействует, да, или там. Это был русский глагол. Мотив.
Да.
Активизирует в международном праве категорию неотъемлемое право, которое в 4-й статье именно право государственной защиты своей безопасности, а во внутреннем праве, в национальном праве, есть достаточно такие в уголовном законодательстве, в израильском, по отношению к террористическому анклаву, группе террористов, и значение государства имеет право сочинять все меры безопасности.
Почему вы боитесь этого анклава? Анклав — это то, что вокруг окружено территорией страны. Но когда имеем границу, когда вы перевести территорию, можно еще говорить об анклаве.
Okay.
Не сейчас, а говорить об анклаве.
Смотрите, пожалуйста. Дело в том, что внешняя граница, я имею в виду западную границу, это не граница с другим национальным... Я говорю о западной границе, и поэтому очень было рады, если бы меня не поправили, потому что я о ней говорю. Это не граница с другим государством.
А вот
если проходит международная граница, речь идет об анклаве, потому что у него есть все признаки замкнутости. Все нормативные акты международные, которые посвящены определению территории, как раз и говорят о том, что если есть признаки. Они основаны на принципах практически геометрических, разомкнутость или замкнутость. Вот если есть признак замкнутости, то есть отсутствие внешней границы с другим государством, то определение в международном праве называется анклав.
Есть международная граница?
У Израиля, конечно,
это уже анклав.
Нет, дело в том, что этот субъект определен как государство, потому что есть еще четыре признаки государства, а нет, поэтому он класс.
Надо эти части повестить автономию, неважно, по этой территории, о том, что это вот отделенное от западной территории, или это что-то такое другое?
Вы спрашиваете о политическом или правовом определении?
Правовом, пусть сначала.
Еще. Газа как территория является спорной территорией. Газа как часть президентской автономии, нет, спорная территория в отношении, это определение взаимоотношений субъекта по поводу территории.
Каких
субъектов? Международного права.
Есть Израиль, есть Западный берег. На Западный берег Газа, мне это больше интересует. Это спорная территория, или они считают, что это...
Разница огромная. Разница огромная, и вот почему. Дело в том, что Хамас, который не признает правительство, а он субъект, в данном случае, субъект. Ну, жители Газы. Не признает правительство, которое находится на западном берегу, имеет свой взгляд на этот тему. У правительства, которое находится на западном берегу, есть свой взгляд на эту тему. А определение, о котором вы спрашивали, оно международно-правовое. Оно не субъективное, а объективное. Если завтра я не признаю вас, а вы не признаете меня, с точки зрения вот людей, которые сидят вокруг, мы все равно будем вынуждены. Понимаете? То есть на нас будет верхний взгляд. Есть какой-то объективный взгляд.
Что правда скажет, не признается это спорная территория международного сообщества.
Окей.
Правильно?
По крайней мере, это тот список, который должен отстаивать
Израиль.
Нет, признает, маленькая официально была принята, признает Хамас. Он признан как субъект международного права России. Россия умышленно пошла на то, чтобы встреча руководством Хамаса передать всю атрибутику, которая признана в международном праве. Еще раз ответила на ваш вопрос, Хамас и никаких интересов. в регионе. А потому что люди определяются международным границам. Это внешняя граница международная, то есть то, что выглядит, а внутренняя граница сборная. Это территория называется анклавом.
Потому что когда Шарон
не граница с Израилем является спорной. Смотрите, пожалуйста, вопрос замкнутости и разомкнутости очень связан с вопросом признания. А поскольку Египет не делал того, что делала Россия в отношении руководства Хамаса, то есть не с точки зрения дипломатического права, не предал своим встречам с руководством... Да, конечно, конечно. Это признак замкнутости границы. В международном праве нет третьей... Да, нет третьей категории. Четвертой категории. Если ко мне... Нет, нет, я совершенно не солидарна с Марком.
Я солидарна с Марком Мишаном.
Я не... Смотрите, пожалуйста. Да, я не согласна с Марком. Скажите, пожалуйста, что такое арабы? Когда? Смотрите, пожалуйста, арабы самоопределяются без нас с вами. Вот наша озабоченность судьбой не Израиля, а арабов.
Я согласен с вами.
Я не говорю ужасно.
Но если будем думать только о себе, то так все и будет.
Вы полагаете? Я полагаю, что так все и будет, если не будет.
Мы вернемся на круги свои, а каждый будет думать о себе.
Да не надо. Я как раз и говорю о том, что есть такая несомненная ценность. Я облекаю это в другую форму, так, международно правовозный.
А можно за того?
А вы мне ответили. Я как раз сказал,
что... Я только не могу. Я с этим продукам. У вас квартира есть?
Собственно, нет.
Вы вообще живете в квартире? Сколько комнат?
Три комнаты.
У вас есть соседи, которые живут в худших условиях?
Как?
Соседи, которые живут в худших условиях. Вам кто-то известен, кто живет в худших условиях?
Где, в нашем доме или вообще?
Вообще.
Ну, конечно, нет.
Вы готовы ему выделить одну комнату в своей квартире?
Я не говорю о моральном.
Будете относиться к государству, к собственной квартире, у вас никаких этого вопросов.
Государство, как собственно.
Да.
К собственному дому.
По собственному дому.
Все хорошо. Они уже живут в этой квартире.
А вот когда арабы осознают себя как сувенир, те арабы, которые живут здесь, судьбы которых озабочены. Когда между суверенами возможен спор по территории. Вот это правоценная постановка вопроса. Но евреи не осознают себя как суверен. И этому посвящена сегодняшняя встреча. Дело в том, что вы говорите каждый за себя. Нет, евреи не за себя, то есть не за свое еврейство. Не за еврейство всего своего народа. Мы сейчас как раз говорили об этом. Я так прибегала к еврейскому суверен из сферы международного права. Я говорю о едином народе, который всегда как единый народ со своими правами. Не осознал. И мы можем встретились только по
этому.
Само понятие евреи настолько дискуссионно.
Да мы не будем евреи, давайте говорить, что солидарные группы.
Значит, исходить из того, что это суверен, потому что он еврей, и, соответственно, дальше он пошел, а вот там какие-то жители, ну, другие, они себя не осознали, я согласен с вами, что евреи в любом смысле, как еще как говорится, России, России до понимания суверенного в вашем понимании.
Вот этот пункт колониальный подход, он и пугает.
Как говорится, осталось уговорить генерала. Это еще непонятно вообще. Будет
классно. Мы занимаемся вот вашей постановкой вопроса уговариванием генерала.
Мы создали обратную систему. Вот придите к нам, товарищи британцы.
Кто принял решение о создании государства Израиля?
Хотя они там назвали, они боялись сказать, что на базе, когда евреи наконец сказали, что мы будем создавать национальное государство, вот тогда оно и начало создаваться. Все остальное было признаниями народов мира, вот этого решения в базовской конференции.
Нет, это было признание народами мира, Халуки.
Это было признание
требований.
Сначала были евреи, как вы сказали, вот решение будет. У нас было 20 лет тяжелой борьбы, результаты которой получили результат.
Нет, я согласен с вами, что, конечно, когда кто-то решает за народ, ну как в Биробиджане, быть государством, не будет что делать, но это, конечно, не
правильно.
Эта инициация идет, естественно, от народа, но от намерений, до ее реализации, вот и вакуум и действия.
Нет, все правильно. В вашем вопросе был очень другой.
Нет, я говорю о конкретном государстве.
В вашем вопросе был очень важный вопрос другой. Очень важный вопрос.
Да.
Этот вопрос заключался, что такое еврейский народ. Когда мы говорим о еврейский народ, что такое еврейский, потому что когда мы говорим о суверене, а мы разобрали, а кто такой еврейский народ. Если мы не будем этим заниматься, если мы будем задавать вот то, что вы хотите дать, то есть, действительно, мы должны дождаться Машеха, заслужить Машеха, а потом... Давайте относиться к еврейскому народу, в отличие от вас, к солидарной группе. Есть одна солидарная группа, есть вторая солидарная группа. Это группа, если две несолидарные группы, в одной квартире жить, даже в одном подъезде жить не могут.
Все правильно.
То, о чем вы говорили, это все время указывало на атомизацию. То есть, вы констатируете процесс постколониальный или там постмодернистский, это процесс в обществе, в мире. Это процесс атомизации. Когда вы говорите, как бы тянет на себя, вы имеете в виду, вы стали упоминать ортодоксов, не ортодоксов, чем я от него отличаюсь. А народ – это то, чем я с ним схож. Чем я с ним схож.
Солидарен.
Ну, солидарен, как говорит мой, тоже вполне естественно. Так вот, объединение – народ.
Социология –
это объединение. Источник его происхождения, общая его история, в данном случае язык, привязанность к стране. Так вот, думать о том, что объединяет, это, в общем-то, и есть сегодняшняя тема.
Так почувствуйте себя в стране.
Вот тогда он суверен. Вот народ становится суверенным, противоположность вот атомизации, которую вы нам все время предъявляете. Это абсолютно реальная вещь. Когда он хочет быть народом, хочет свою землю, хочет. А дальше мы не хочу ходить вокруг.
Я чтобы этот народ был един, и я, например, я, конечно, не подсчет на то, я слышу с разных сторон и почитываю, и понимаю кое-что тоже. Вот. Я знаю мнение евреев, которые считают, что евреи – это тот, который является религиозным. Если он не религиозный, он уже не еврей.
Мы эту тему не потянем.
Просто речь идет, что прежде чем, как говорится, я согласен, что арабы в государственном, в социальном плане, палестинские арабы, они, скажем, демонстрируют действительно большую глубину, в отличие от еврейского государства, где достаточно все организовано, современное государство. Но мы видим те гигантские противоречия, и тут, в общем, диалектическую противоречие. Я не считаю, что все правда. Посмотрите на себя, где еврейский народ и как он выглядит. Сколько еще нужно, чтобы народ был солидарен не только потому, что он вокруг него обступили враги, а чтобы он солидарен с
Россией.
Мы с вами у меня и у вас, я не надеюсь. Вы с вами солидарны?
По-видимому, нет, потому что вы считаете, что нужен трансфер, а я, наверное, не считаю.
Я так не считаю.
Не стесняется этого слова.
Нет, я не стесняюсь.
Нет, да. Я тоже не считаю, что нужен трансфер, но это из другого
подхода. Нет,
это вот так, я вас оставлю.
Таких заскорблений будет очень много. Это естественно.
А что, вы хотите, чтобы все были одинаковые?
Нет, они потому что трансфер между собой обстановлены. И это то, чего нет у Бензейна. То есть это отдельная линия. Нет, трансфер это совсем другое. Трансфер в международном праве влечет за собой право минимум на 24 месяца абстракции. И поэтому это такая бомба под Израиль, страшнее которой нет. Я не говорю о моральных аспектах, я говорю только о международном праве. Абстракция это право выбора гражданства. То есть это означает, что любой из арабов, которые предназначены кем-то, я махаю солидарно с этой идеей, ни в какой степени, которым предназначен для трансфера, извините, вот то, что я говорю так приземленно, он имеет право на абстракцию, на выбор гражданства. Он может выбрать гражданство государства Израиль. Больше того, мы обязаны будем ему компенсировать при заключении международно-правового соглашения об изменении границ и признании нового субъекта, против чего я вообще решительно возражаю. Мы обязаны будем ему компенсировать том, который он оставил, вынужден переселиться в соответствии со своим правом выбора гражданства государства Израиль. Поэтому эта идея не просто тупиковая, не с моральной точки зрения, не
тупиковая.
Я
объясню
свою позицию.
Я могу
возразить.
Миллион, мы с вами сделали выбор. И 10% из нас сделали выбор сознательно. 90% сделали выбор, потому что им так вложили эти обстоятельства, что они сделали этот выбор.
Да, безусловно, это провокация
самая старая. Не выселять его, а дать ему этот выбор. И сегодня это выбора нет, компенсировать, да. Нам это будет намного дешевле, чем то, что мы занимаемся сегодня.
Это практически не
важно. А как вы собираетесь решить проблему?
Вот именно.
Где условия? Я знаю этих бедуинов. Я с ними на эти темы говорил даже, в открытую. Ну, вы знаете, я вам скажу так, что арабами являются именно бедуины, все остальные не арабы, что вы знаете. Так, в общем, я вам говорю, что бедуины. Нет, они... Значит, если вы... Он готов жить там, деньги, которые получают здесь, они сегодня готовы получить, если сегодня... Вы сохраните выплаты национального страхования, дадите им возможность получать их сюда, в Иордании, но едете жить в Иордании. Если вы ему там поставите дом, он поедет жить туда, в этот дом. Газа это, но очень все явно. Вот мы все им говорим газа. А ведь газа это объективная проблема. Как может 1,5 миллиона человек жить в этом мешке на куске песка? Вы как-то можете, у кого-то есть какие-то мысли, как мы можем организовать эту жизнь нормально? Я ничего не представляю.
Да.
Мы вот именно в отличие, почему я не трансфер, потому что я боюсь этого слова, я его не боюсь. Вообще ничего не боюсь уже очень давно. Да, вот у нас есть эта газа. Если мы не найдем решение проблемы этой газы, они уже, мы должны найти это решение проблемы газа. И про решение проблемы газа, например, начинаем. То, что бегаем все время, когда он взял эту газу, не на самом то, чтобы сюда.
Я не согласна заходить в эту тему сегодня, если извините, мальчик. Извините, пожалуйста, мы просто сегодня ее не потеряем.
Конечно.
Простите, пожалуйста, меня зовут Таля, а вас?
Меня Евгений.
Очень приятно. Евгений, вам, возможно, Миша захочет дать адрес своего сайта? И с тобой эта тема обсуждала не раз.
да, там форум на сайте.
Единомышленники формируются после того, как мы это
оформим. Если мы будем говорить, то существует возможность, а вы достаточно
нормально.
Если мы видим, что в чем-то мы, конечно, бесспорно договоримся, в чем-то мы взаимном обогащении разойдемся во мнении. Если мы присутствуем, то мы будем только всем этим делом, если я понимаю,
Создание одного государства, Потому что, конечно, кто-то уедет, конечно, может жить любым делом, и вы будете. Но кто-то не уедет, значит, будет меньше всего работы, или будет половина, или будет, что это не суть важно. Чем мы создать государство, дадут нам полноценность, включая арабские государства на берегу Хеттельга, это нереалистично.
Что это дает?
Нереалистично.
Это вот, я понял.